Лев Николаевич Толстой. О душе и жизни ее в неизвестной и понятной нам жизни. Рассматривая мир с самой простой, материалистической точки зрения, я вижу бесконечное разнообразие. В этом разнообразии, равно величайший мудрец и первобытнейшее дитя, мы видим резкую грань между всеми разнообразнейшими явлениями. Живое и неживое, органическое и неорганическое. Я могу по недостатку наблюдения принять куклу за живое и живое за мертвое. Но стоит вникнуть, поправить ошибку, и ошибки быть не может. Во всем неживом я знаю и отыскиваю законы, которым подлежит все неживое. Для первобытного человека такой закон есть тяжесть, влияние чувства. Для ученого есть неистребимость материи, закон сохранения силы. Во всем живом я вижу те же законы. Первобытный человек с трудом узнает их в живом, и наука показывает и доказывает, что она нашла, и если не нашла, то находится на пути нахождения действия тех же законов и во всем живом. Органическая химия, физиология. Но допустив, это огромное допущение, что наука нашла все то, чего она ищет, то есть доказательства, основанные на строжайших опытах, того, что все живое подчиняется общим законам неживого мира, что организм есть только результат сложного воздействия друг на друга этих сил, сила или явление самого организма, то есть явление или сила объединения всех этих воздействий сил, останется всегда резким отличием живого и неживого, органического и неорганического. Мало того, как бы полно не было доказано, что всякое проявление жизни есть результат воздействия общих для всего неживого законов, для самых опытов, долженствующих доказать это, мы должны употреблять такие приемы, которые предполагают в нас ясное подразделение между живым и неживым. Подвергая лягушку прикосновению раскаленной проволоки, мы будем наблюдать влияние, которое произведет это прикосновение на одну только лягушку, а не на стол, на котором она сидит. Поливая кислотой стебель растения, мы не будем наблюдать изменений, происшедших при этом в земле, окружающей корень, но самый корень и тончайшие его волокна. И натуралисты, первобытные дитя, одинаково несомненно знают, что прилипшая земля не есть часть растения, а тончайшее волокно корня есть часть его. Одинаково знают не только явление объединения, но и предел его. Не предел между единицами живых существ, в котором можно ошибиться, но предел между живым и неживым. Так что для величайшего ученого-естественника 30 столетия и для негра подразделение мира на неживое и живое – объединенное, всегда останется одинаково, так как оно дано и предшествует всякому опыту и изучению. Грань эта по мере изучения и наблюдения для различных людей может находиться в различных местах. Дикий примет куклу за живое существо, а дрожь за мертвое. Но грань эта существует, и без нее немыслимо какое-нибудь знание. Знание есть предсказание, то есть отыскивание общих законов, которым подчинено все существующее. Величайшие ученые и дики, хотя в разной степени, в продолжении жизни познают эти законы и совершенно одинаково познают их в двух различных сферах существующего, никогда не смешивая одно с другим, в живом и неживом, в органическом и неорганическом мире. Это деление всегда одинаково присуще человеку, на низшие ступени знания для дикого, сколько и на высшие для ученого. Без этого деления нельзя мыслить. Между прочим, в известных людях и собраниях людей мы часто видим желание вырваться из этого неизбежного закона раздвоения всего существующего. Мы видели и видим людей, ложно и произвольно предполагающих жизнь, одушевляющих мертвую природу, грозу, бурю, море, старающихся подчинить мертвое законам живого. И наоборот, видим людей, старающихся подчинить живое законам мертвого. В положении первых находятся дикие народы, приходящие постоянно в столкновение с мертвыми силами и вследствие того, для единства понимания, предавшие жизнь морю, грозе, идолам. И в положении вторых находятся ученые-натуралисты нашего времени, для единства понимания, отрицающие и на живое, и мертвое, и старающиеся объяснить все живое из законов мертвого. Различие между ученым и диким состоит только в том, что дикий, зная законы мира живого, но не зная общих законов мира неживого, предполагает, что во всех явлениях мира проявляются силы живых существ. Ученый же, зная законы мира неживого, и не зная или не желая знать законы мира живого, предполагает, что всякое явление мира живого есть только последствия общих законов неживого. Что точнее сказать, каждое живое существо есть только результат воздействия законов неживого на это объединенное существо. Но явление объединения будет для него так же, как и для дикого. Несомненное данное, ничем не объяснимое. Я очень хорошо знаю, что новая школа мыслителей не признает за собой этого недостатка. Они скажут, мы признаем вполне различие органического и неорганического мира. Но мы видим, что в мире органическом действуют без малейшего изменения все те же законы, которые действуют в мире неорганическом. И потому не видим причины, почему мы должны приписывать значение необъяснимому разумно понятию жизни. Если что и остается неясным в самом понятии организма, то мы, с одной стороны, убежденные в тех быстрых шагах, которые делают науки для объяснения единства этих явлений, надеемся, что все неясное скоро будет объяснено. С другой стороны, допуская деление на неорганическое и органическое, мы отыскиваем закон развития организмов, происхождения их и прочее, и надеемся и на этом пути привести все к единству. Ответ этот чрезвычайно силен вообще, и в особенности для тех, которые вкусили соблазнительной прелести изучения естественных наук, в которых так точно, ясно и неотразимо опытами и наблюдениями доказывается общность и несомненность приложения открытых законов для всего существующего. Допущение подразделения мира на органический и неорганический, сделанное только как бы временно для целей науки, кажется столь естественным и незначительным, что большинство, допуская это деление, и не замечает, что это допущение разрушает самые основы всякого мышления.